Глава вторая. Часть первая. Стив Эмис увидел результаты выстрела только потому, что двое детей о чем-то яростно спорили перед магазином. Сестричку не на шутку рассердил младший братец, и на мгновение Стиву показалось, что она сейчас крепко врежет мальчишке, отчего он перелетит через красную игрушечную повозку и угодит аккурат под колеса его грузовика. Что ж, задавить ребенка в Огайо — достойный венец этого гребаного дня. Поскольку Стив остановил грузовик на достаточно большом расстоянии, береженого Бог бережет, он заметил, что пар, вырывающийся из радиатора, отвлек ребят от предмета их спора. И тут уж Стив не мог не обратить внимания на ярко-красный, таких ему видеть еще не доводилось, фургон, высевшийся позади детей. Но заинтересовала его не столько окраска, сколько сверкающая хромированная штуковина на крыше фургона. Выглядела она, словно тарелка радиолокатора из фантастического фильма, и вращалась по короткой дуге, как обычно и вращаются антенны радиолокаторов. На противоположной стороне улицы ехал на велосипеде подросток. Фургон чуть вильнул к нему, словно водитель или кто-то внутри хотел что-то спросить у подростка. Тот фургона не замечал. Он как раз достал из брезентового мешка, что висел у его бедра, свернутую в трубочку газету и замахнулся, чтобы бросить ее на крыльцо дома. Стив автоматически повернул ключ зажигания, выключая двигатель. Он не слышал свиста вырывающегося из радиатора пара, не видел детей, стоящих на асфальте между ним и ярко-красным фургоном, не думал о том, что скажет, позвонив по телефону, который дали ему в пункте проката Rider System на случай неполадок с двигателем. Раз или два в жизни его озаряло. Сейчас что-то должно случиться. И что-нибудь действительно случалось. Причем отнюдь не самое приятное. Такое вот предчувствие он испытывал в тот самый момент. Стив не видел двойного ствола, высунувшегося из бокового окна фургона, так как находился с другого борта. Но, услышав выстрел дробовика, он сразу понял, что сие означает. Вырос Стив в Техасе, поэтому не мог спутать грохот выстрела с громом. Подростка сбросила с седла. Бейсбольная кепка свалилась с его головы. Рубашку на спине разодрало в клочья. Стив увидел и то, без чего вполне мог бы обойтись. Полетевшие во все стороны брызги крови и ошметки плоти. Выстрел поймал подростка на замахе, поэтому, когда его пальцы разжались, газету с силой инерции вынесла за спину подростка на мостовую, а сам он повалился на лужайку перед маленьким домиком, последним в квартале. Фургон остановился посреди мостовой, самую малость не доехав до пересечения Тополиной улицы с Гиацинтовой. Двигатель чуть слышно мурлыкал на нейтральной передаче. Стив Эмис еще сидел с открытым ртом за рулем взятого на прокат грузовика, когда открылось маленькое окошечко в правой части заднего борта фургона. Электромотор утянул стекло вниз, как на Кадиллаке или Линкольне. «Интересно, когда же успели освоить эту технологию?» — подумал Стив, а потом в голову ему пришла другая мысль. «Откуда вообще взялся этот фургон?» Краем глаза он увидел, что кто-то вышел из магазина. Это была девушка в голубом переднике, униформе магазинов EZ-Stop. Одну руку она приложила ко лбу, прикрывая глаза от слепящего солнца. Девушку Стив видел, а вот разносчика газет нет, тело закрывал фургон. И тут взгляд Стива поймал стволы дробовика, высовывающиеся из только что открывшегося окна. А двое детей, стоявших рядом с красным воском и смотревших в том направлении, откуда раздались первые выстрелы, являлись идеальной мишенью. Часть вторая. Пес Ганнибал, увидел только одно — свернутую в трубочку газету, которая выпала из рук Кэрри Риптона, когда двойной заряд дроби сбросил его с велосипеда и, разворотив спину, отправил в мир иной. Ганнибал, радостно лая, сорвался с места. «Ганнибал, стой!» — закричал Джим Рид. Он понятия не имел, что происходит. Вырос Джим не в Техасе и принял грохот первых двух выстрелов за раскат грома. Правда, звук этот не слишком походил на гром, однако Джим и представить себе не мог, что кто-то может начать стрелять на Тополиной улице. Очень уж все было хорошо в тот летний день, но ситуация ему не нравилась. Не думая о том, почему он это делает, Джим бросил фрисби вдоль тротуара в сторону магазина, надеясь, что летающая тарелка привлечет внимание Ганнибала, и тот изменит курс. Но план не сработал. Пес предпочел не замечать фрисби и мчался к свернутому в трубочку экземпляру покупателя, который лежал перед капотом красного фургона, замершего с работающим на холостом ходу двигателем. Часть третья. Синтия Смит сразу поняла, что на улице стреляют. Когда она была маленькой, ее отец-священник увлекался спортивной стрельбой по тарелочкам и чуть ли не каждую субботу брал девочку с собой на стрельбище. Впрочем, на сей раз никто не кричал «пли». Синтия отложила книжку в бумажном переплете, которую она читала, обежала прилавок, выскочила за дверь, остановилась на бетонной площадке, поднятой над асфальтом автостоянки на три ступени, прикрыла глаза рукой от слепящих лучей солнца. Она увидела стоящий посреди улицы фургон, стволы дробовика, торчащие из его заднего борта, и поняла, что наведены эти стволы на детей Карверов. У тех на лицах отражалось недоумение, но не испуг. «Мой бог», — подумала Синтия, — «сейчас же застрелят детей». На мгновение она окаменела. Мозг требовал от ног, чтобы они немедленно пришли в движение, однако ноги не подчинялись. «Беги! Беги! Беги!» — крикнула она себе, и крик этот растопил лед, сковавший нервы. Синтия едва ли не кубарем скатилась со ступенек, подбежала к детям, схватила их и прижала к себе. Стволы огромными черными дырами уставились на нее. Синтия поняла, что опоздала. Задержка у двери стала фатальной. Синтия добилась лишь одного. Теперь нажатие на спусковые крючки дробовика принесет смерть не только двум невинным детям, но и много чего повидавшей девице 21 года от роду. Часть четвертая. Дэвид Карвер бросил губку в ведро с мыльной водой, стоявшее у правого переднего колеса его Шеви, и по подъездной дорожке направился к улице, чтобы посмотреть, что происходит. Джонни Маринвилл, живущий в следующем доме, ближе к вершине холма, последовал его примеру, прихватив с собой гитару. На другой стороне улицы Брэд Джозефсон положил шланг на траву и зашагал к тротуару с покупателем в руке. «Что это было?» — спросил Джонни. «Обратная вспышка?» Однако он уже понял, что автомобильный двигатель тут ни при чем. В свое время, когда он считал себя серьезным писателем, сродни очень хорошей проститутке, то есть до того, как начал писать о Китти Кэти, Джонни побывал во Вьетнаме, где написал серию отличных репортажей. Грохот, только что долетевший до его ушей, ничем не отличался от грохота, то и дело слышавшегося в джунглях. Только после того грохота на земле оставались трупы. Дэвид покачал головой и вскинул руки, показывая, что не знает. Позади него раскрылась сетчатая дверь, и босые ноги зашлепали по дорожке. Это была пирожок, в джинсовых шортах и блузке, застегнутой не на те пуговицы, с прилипшими к голове волосами, выскочившая из-под душа. «Это что, обратная вспышка? Господи, Дэйв, совсем как...» «Выстрел», —